Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Своя правда». А говорить мы сегодня будем о том, что почти половина респондентов ЦИОМа назвали 2019 год трудным для страны. Каким был год и что ждать от следующего года, как раз вот сегодня мы в нашей студии обсудим, потому что сегодня итоговая программа «Своя правда» в этом году, а следующая будет только вот уже 9 января. Сергей Смирнов у нас здесь в студии, доктор экономических наук, и Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем. Здравствуйте, господа.
Доброго вечера.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. А что там в ЦИОМ показал? В ЦИОМ показал, что, любопытно, в прошлом году и в этом году не изменилось процентное соотношение людей, которые посчитали год трудным. Но здесь, конечно же, возникает вопрос, а что люди вкладывают в понятие «трудно»? И здесь, наверное, стоит разделять еще, когда люди говорят «трудно», потому что у них в жизни что-то конкретное произошло, а в стране, в принципе, потрясений не было. Или люди все-таки экстраполируют какие-то вещи в государственного масштаба на собственную жизнь. Дмитрий Анатольевич, давайте с вас начнем. Да. Пожалуйста.
Мне кажется, что это переплетается, понимаете? Мы все-таки не Соединенные Штаты. Наш человек привык жить в большом сообществе. Он всегда воспринимает проблемы страны как свои, причем не только потому, что он вот такой хороший и благородный, а потому что объективно у нас все время, если в стране что-то происходит, это рикошетит по твоей жизни в плюс-минус, но все равно как-то отражается. Да, не всегда в минус, не обязательно. Так. И кроме того, понимаете, мы вот создали новую экономику, мы создали новую государственную систему, все это длилось 25 лет, но за счет чего это происходило? За счет рядового гражданина. Мы, собственно, все вот это создавали как бы для него, да, потому что это же частная экономика, рыночные всякие вещи, демократические институты, но мы говорили, знаешь, вот мы сейчас все это построим, но включим, оно заработает и будет тебе хорошо.
Так.
И в результате не сказать, что нам стало плохо. Вот это тоже не скажешь, особенно если сравнить с 90-ми годами. Но вот тяжесть, вес вот этот всей истории, да, он на плечах каждого. То есть у нас очень много бедных, вот в чем наша проблема. И это не только экономическая проблема, это проблема социальная и политическая.
58%, вот я конкретные цифры открываю, 58% уходящий год назвали как раз трудным для страны, а его итоги скорее негативными. Сергей Николаевич, вы доктор экономических наук, все-таки ощущение трудности, оно завязано исключительно на каком-то экономическом аспекте или тут все в комплексе?
Вы знаете, я бы согласился с Дмитрием Анатольевичем, потому что все это настолько тесно взаимосвязано. Вот согласитесь, даже если были какие-то провалы на международной арене, да, но мы, к сожалению, знаем и скандал с биатлонистами, да, и «Северный поток-2» и так далее, но если бы при этом росли доходы населения, если бы, как правильно сказал Дмитрий Анатольевич, было бы меньше бедных, да, если бы была более эффективная система социальной поддержки, то тогда бы, я думаю, население по-другому к этому относилось. Потому что в конечном счете, ну, к сожалению, мы с Дмитрием Анатольевичем успели пожить, ну, к счастью, к сожалению, в другом экономической системе,
расскажите,
да, когда
как
нас
это было?
Тоже кормили завтраками, да, в 61-м году, но я не застал, да, это будет вот коммунизм в 80-м году, который, как в том старом пошлом анекдоте, заменили Олимпиадой, да, это все прекрасно мы помним, да, вот какие-то там за горизонтом что-то было, но, как правило, большая часть людей, за исключением узкой элиты, да, партийной элиты, профсоюзной элиты, да, советской элиты, они до этого не доживали, к сожалению, и было им очень тяжело, на мой взгляд, не менее не менее легко, чем сейчас, да, понимаете? И вот если бы это было все нормально, то, я думаю, тогда бы и страна бы, было бы другое отношение, и считалось бы, что страна, она сделала для тебя все, и тебе хорошо в этой стране. Вспомните, кстати, нулевые годы, когда нефть пошла в рост, да?
Так.
Ведь таких проблем не было, да, потому что большая часть населения ощутила это на себе. Быстро росли зарплаты, я не говорю про пенсии, отдельная песня, но быстро росли зарплаты, развивался потребительский рынок, бурная автомобилизация страны, и казалось, что это будет всегда.
Люди все равно коллективно воспринимали, что год был удачным или нет?
Все-таки вы знаете, очень по-разному. Дмитрий Анатольевич правильно сказал, что мы привыкли думать о стране, да? Это у нас в генах где-то там заложено и так далее.
Потому что
мы
патерналисты.
Но о том, какой должна быть страна, люди думают очень по-разному. События последнего лета это наглядно продемонстрировали.
Понятно.
Кстати. Но тут, как говорится, карты в руки Дмитрия Анатольевича,
да,
как политолога.
Вам, да.
Вот, понимаете, в чем
влияние
дело?
Влияние событий.
Я же говорил, специально оговорил, что я говорю о бедности не только как о экономическом аспекте, потому что присутствие доктора экономических наук как-то и неудобно.
Да ладно.
Да? В том-то и дело, проблема бедности – это даже не проблема недовольства. Вот я бедно живу, мы, ну, вот, честно говоря, бедно
живем
всегда.
Люди привыкают.
Мы, да нет, и в сравнении, в общем, не хуже живем-то, чем жили.
Так.
А проблема бедности – это проблема отношения к жизни. Понимаете, можно жить, можно выживать. Вот когда выживание превращается в способ существования, это очень сильно меняет восприятие действительности.
Даже если у человека есть деньги. Есть такое в психологии понятие «бред ущерба». Это вот про него, да?
Да, да, да. Понимаете, и здесь и очень важно то, что это разделяет общество. Да, вот люди, которые живут в логике выживания, они воспринимают остальных как инопланетян. Не потому, что те люди плохие, не потому, что они сделали что-то плохо, да, и не потому, что они ведут там плохую политику или плохо руководят своим бизнесом. Не в этом дело. Они просто другие.
Мне кажется, это всегда было, потому что вспомните любые. А вот Москва жирует.
Вопрос в масштабах.
Да.
Вопрос в масштабах, понимаете? Когда вы живете не очень хорошо, сосед живет очень хорошо, вам, конечно, неприятно. Потому что известный анекдот «Господи, отрави мне ногу». Да? Вот. Но это одно. А когда сосед живет, может быть, тоже не очень хорошо, а вы живете очень нехорошо, то у вас эмоциональная составляющая больше.
Я тут ради интереса открыла сейчас такой же опрос в ЦИОМа за 2015 год. И тут что? Уходящий год был трудным для страны, но в будущее граждане смотрят с оптимизмом. Это потому, что еще работал крымский консенсус,
конечно,
а теперь он не работает.
Но, понимаете, он не то чтобы не работает.
Он не может постоянно работать.
В том-то
просто
все
как
и
бы события, произошедшие,
все. Крымский консенсус продолжает, на мой взгляд, может быть, коллег со мной не согласится, работать вот на таком макроуровне, да?
Так.
Спасибо дорогому правительству за присоединение Крыма, и вообще мы показали всем, что мы есть. Угу. Это очень важно для людей, это не только политика.
Сатисфакция определенная,
да. Главное для человека – это себя уважать. Угу. Себя. Не вообще кого-то, не... А крымский консенсус построен на самоуважении, на огромном. Вспомните, какая радость была у людей, половина не знали, где этот Крым на карте. А ходили по улицам счастливые, да, потому что появился повод себя уважать. И в этом смысле, вот таком глобальном, он работает. Но когда человек видит главу района на Мерседесе, у него с крымским консенсусом не очень.
Понимаете, там просто консенсус более консенсусный, наверное,
у нас,
у главы администрации.
В чем дело? Если элита федеральная, элитолог, вообще это моя узкая специализация,
элитолог,
она в большей степени корректно в своем поведении, да, она может жить лучше, чем соседи, но она никогда не превращает это в способ существования. Демонстрация того, что мы живем лучше, не является задачей, да, то на местном уровне это почти всегда задача. Вот наша задача не только хорошо жить, но и всем показать, что мы живем лучше других. Естественно, окружающие это не радует, так скажем.
Сергей Николаевич.
Это реликт, на мой взгляд, Дмитрий Анатольевич, вы профессионал, наверное, вы со мной не согласитесь, но мне кажется, что это все-таки осколки отчасти советской эпохи, отчасти начала 90-х, да? Почему осколки советской эпохи? Вы думаете, тогда не было выпендрежа, да? Кто мог лечиться в 4-м управлении, да, Минздрава? Кто мог иметь персональную машину, да? Ну и так далее и тому подобное, да? Начало 90-х немножко другая мотивация. Вот я дорвался до какой-то либо системы распределения, либо мне удалось, ну, вот где-то там подторговать компьютерами, да, или одеждой, или там какой-то поставки. И добился. И он... Сосед едет по-прежнему на ржавом Запорожце, да, а у него уже, пусть не последняя модель Мерседес, но Мерседес, понимаете? Uh-huh. И у него уже, извините за вульгаризм, шмотки уже вполне приличные. Вспомните эти малиновые пиджаки и так далее, или красные они были.
Малиновые пиджаки, да.
Абсолютно правильно. Понимаете, вот оттуда это пошло.
Там причина глубже.
Да, согласен.
Да.
Понимаете, главное, у нас элита молодая. Плохая она, хорошая, она, кстати, лучше, чем во многих других странах, поверьте. Uh-huh. Уж точно не хуже, да? Но она молодая, и она еще сама не со...
В смысле, мы говорим про элиту, которая была когда-то в ЦК КПСС.
Нет,
и перешла в...
у этих все нормально, поверьте.
А вы про какую элиту тогда говорите?
Я вот про детей малиновых пиджаков.
А, дети малиновых пиджаков, понятно.
Да, вот дети малиновых пиджаков.
Так, расскажите про них.
Не до конца уверены, что они элита. Им еще самим нужно подтверждение. Вот эти вот все внешние эффекты, это подтверждение себе, что
таки
элита.
Да.
Да? Понимаете? И вот это проблема. Это не проблема организации власти, это не проблема политики. Вот коллега там
это
намекал.
Проблема на... человека,
это,
наверное.
Это
да,
проблема поколений, понимаете? Молодая американская элита, я все время сравниваю нас с 70-ми годами 19 века в США. Совпадает почти полностью.
А, в смысле, сейчас у нас и тогда в США?
Да, но времени-то...
Кроме того, что
да.
тогда не было автомобилей и мобильных телефонов.
Ну, да, технологии были другие.
Были другие, да.
Вот эта вот молодая элита, которая наконец-то сформировала. То есть к 70-м годам Америка дошла до Тихого океана. Развитие по принципу «мы еще вперед поскачем и чего-нибудь распашем» закончилось.
Так.
Экспансия закончилась. Дальше нужно было организовывать то, что вы получили. И в этот момент было очень много похожего на нашу, вот, на нашу эпоху. Вспомните знаменитую пьесу «Кража».
Угу.
Да, вот, поставьте фамилию Березовский вместо фамилии той американского миллиардера, который там есть, и никто разницы не заметит. Ну, тот умнее, правда, чем Байзабай.
70-е годы 19 века именно, да?
Да, да.
19-го, да. Потому что тут справились 20-го.
Нет, именно 19-го. Когда 1700. Америка, кстати, вот именно в этот момент она стала первой по объему производства в мире.
1800.
Да, 1870 год. Угу. Они обогнали немцев и англичан по объему.
Абдул-Хамид говорит, собрались взрослые люди, марксизм, ленинизм изучали. А говорит Абдул-Хамид, что вешают эти люди лапшу на уши. При капитализме хорошо живут только капиталисты за счет эксплуатации пролетариата. То есть все равно в умах отнять и поделить.
Дорогой, а ты-то при советской власти жил, прости, что на «ты».
Сейчас
тогда
ответит.
У нас было равенство и одинаково.
Никакого равенства.
Вы простите, пожалуйста, вот я был единственный не сын начальника на своем курсе.
Вот
со мной учились дети партийной элиты. Они были хорошие люди. Я до сих пор с ними дружу. Но жили они немножко не так, как я жил.
692 говорит, у нас не слишком много бедных, у нас много неоправданно богатых. Кристаллизуется правящий класс. 692. Сергей Николаевич, это проблема, как это правильно называется, когда доходы несоразмерные у одной части общества, там, 1%, да, принадлежит 80% там, доходов, денег вообще государства.
Вы
ну,
знаете,
я, к примеру,
на
цифры
самом
говорю.
Деле, ну, на мой взгляд, я понимаю, я сейчас подвержен критике буду, но... Скажу кое-что и в свое оправдание. Значит, первое, я не вижу в этом большой трагедии. Я вижу трагедию в том, что низшие слои не могут потреблять нормально. Вот если, скажем, у тех же самых низших был минимальный размер оплаты труда, не тот, который вчера утвердил Владимир Владимирович, да, 12 130, по-моему, рублей, да? А если бы у них была минималка, ну, условно, 60, 70, 80 тысяч рублей, это был бы совершенно другой коленкор. Понимаете? Проблема не в расслоении, на мой взгляд. Мы уже раза 3-4, 5, наверное,
к бедности 60...
обращались в экономическом смысле этого слова.
Есть...
Понимаете? Мне абсолютно все равно, сколько у них там сконцентрировано. Мне важно, сколько потребляют вот эти
но
самые низшие
не
группы населения.
Смотрите, но они же не потребляют столько, и у них нет 60-70 тысяч рублей,
нет.
А есть, допустим,
вот
12,
проблема.
Если...
И поэтому
потому
я согласен
не...
с нашей слушательницей, позицией, да, которая говорит о несправедливом вот этом самом распределении. Понимаю. И я прекрасно понимаю, когда на фоне борьбы с коррупцией, я извиняюсь, вот те суммы, ну, там не...
Миллиарды.
Полковник Иванов, Петров, Сидоров
Черкалин
и так далее.
Зовут, да, полковник
извините,
Черкалин,
это
да.
исчисляется миллиардами.
Пожалуйста, все да. сложнее, к сожалению. Я согласен с самим посылом о том, что главная проблема – это не богатство, а бедность. Как, опять же, у нас что-то день анекдотов, да? Мой внучка декабриста, мой дедушка брал, чтобы не было бедных, а вы, чтобы не было богатых. Да? Да. Проблема в том, что богатые, я имею в виду сейчас не власть, а бизнес,
так.
не очень-то интересуются тем, что происходит вокруг. Понимаете? Вот почему я вспомнил 1870 год? Потому что, уперевшись в океан,
так.
американская элита, она не была лучше нашей, еще раз повторяю, все те же люди примерно, поняла, что придется организовывать и бедных тоже, если они хотят, чтобы это все не взорвалось. Наши никогда этого не дойдут. Наши? Они все организуют только себя. Да?
Я соглашусь
любой,
с вами.
Любой бизнес да. эгоистичен. Не бывает бизнеса не эгоистично, но ну, должен быть умный эгоистичный бизнес, который понимает, что если, чтобы нормально существовать, нужно организовать там, не знаю, образование, медицину, транспорт. А наш бизнес живет по принципу, что завтрашний день никогда не настанет.
Мы не можем играть в долгие деньги, мы можем играть в короткие деньги.
Ну, как сказать, деньги. Дмитрий Анатольевич, я с ним на 110% согласен, давайте. Но есть очень важный момент.
Да.
Бизнес, в принципе, этим не должен заниматься, этим должно заниматься правительство, этим должны заниматься органы государственного управления, тем же самым образованием, медициной и так далее. От бизнеса мы можем стимулировать только благотворительность какую-то. И вот тут разрыв не между бизнесом и бедными, а между правительством и бедными. Согласитесь, сейчас договорю,
конечно,
государственный пенсионный план, слава богу, что не продукт уже, иначе так. это бы уже Войнович 2042. Ну, ладно, значит, кто первым сказал, я поддерживаю эту систему? Министр экономики, я побегу туда со своими деньгами, да? Ну, извините, у него одни деньги, а вот то, что сейчас существует в количественных показателях этой системы, может участвовать любой, богатый, бедный, но ежемесячные взносы должны быть 0,1% 0,1 минимального размера оплаты труда. Ребят, что мы на выходе имеем? А дальше, через 20-30 лет, мы будем иметь еще большую, причем официальную дифференциацию пенсионеров. Кто-то будет иметь пенсию, которая позволит ему ездить по зарубежным странам или купить домик где-то там, да, а кто-то будет по-прежнему прозябать и считать копейки, ну, рубли тогда уже, десятки рублей.
Оптимист вы, коллега.
Про НДФЛ да. тогда же так же можно сказать, что там прогрессивный.
Я оптимист. Ну, спасибо.
Так.
Почему я оптимист,
Дмитрий Анатольевич? А потому что кто же через 20 лет уже новые начальники будут принимать решение, сколько вам платить пенсию.
Сколько это будет мое поколение или следующее?
Система
расскажите.
Подсчетов менялась, подходов и организации пенсионного дела.
Нет, я немножечко о другом, Дмитрий Анатольевич.
Я понимаю, о чем вы.
Я не государственной пенсионной системы вместо накопительной, которая идет.
А ее, когда поймают эту негосударственную, вот она соберет деньги, а потом мы ее будем ловить где-нибудь между Мальдивами.
Смотрите, Дмитрий Анатольевич, а вот здесь...
Системы-то пока нет, понимаете? Фонды есть.
А система меняется постоянно. Можно смотреть, вы уже знаете, да, на огонь, воду и как система меняется часто очень. Так случается. Но здесь такой момент. Вы говорили про поколение, что сейчас, значит, это молодое поколение, которое себя, может быть, вот таким образом, каким вещизмом, я не знаю, пытается ощутить как элиту, часть выделиться. Я сразу вспоминаю, когда там меня пригласили провести просто там открытую лекцию в одном из очень дорогих университетов. И я помню этих студентов третьего курса, у которых, простите, те самые шмотки были раз, наверное, в 10 дороже, чем весь мой гардероб. А и так как бы... А мы хотим стажироваться. Вот как попасть там на радио, на телевидение? Надо стажироваться, надо вот пройти. А мы не хотим, потому что это бесплатно. Ну, конечно, это бесплатно, тебя учат профессии. А мы хотим вот сразу, чтобы нам, значит, за статью в журнале заплатили 100 тысяч рублей. За статью в журнале. Это к вопросу о восприятии реальности. Я понимаю, а это что, поменяется?
А я ужесточу вашу позицию.
Давайте.
А у меня вот есть два ученика, один из которых вообще считает, что идеальная система – это когда платят без работы.
Вот. О, безусловный доход.
Да.
Европейский.
Да, вообще никакой работы. Что количество работы – это количество, ну, то есть это минус. Да, вот, ну, приходится работать за деньги, но эффективно – это когда совсем работать не надо. Причем он нормальный, умный человек.
Надо?
Он...
А чем заниматься? Ну,
вот идеальная система, да? Вот,
да.
Вот как идеальный газ, там идеальная физика. Вот идеальная система для него, чтобы ничего не надо делать.
Ему 10 лет. А... Ты карточку в банкомат вставляешь, а деньги, и там деньги, да, постоянно.
А деньги идут. Понимаете? Но это же тоже, вы очень правильно сказали слово «вещизм». Представляете, вот жили люди серенько, одинаковенько. Угу. Да? Не скажу плохо, не скажу хорошо, но серенько. Потом мы сказали, слушайте, братцы, а тут, если кнопку нажать, как посыпется, причем они рядом видят тех, на кого сыпется, да, и говорят, а мы почему должны работать?
А судьба такой, потому что...
Вот, а это их не устраивает.
Хорошо, но, а, скажем так, все равно же я в ваших словах слышу некий патернализм, поправьте меня, что у людей все равно, вне зависимости от того, поколение это те, кто из ЦК пришел, значит, приватизировал...
Нет, вот у тех, еще раз повторяю, все нормально.
Я понимаю, но эти новые, хорошо, это же тоже патернализм получается, нам должны дать.
Нет, нет, нет.
Или патернализм они генерируют все-таки.
Это когда нам должно дать одно государство,
да.
а мы
кто?
Его за это будем любить.
Так.
А здесь же прям противоположный месседж. А любить мы никого не обязаны. И вообще, все вы нам должны.
Все мы нам должны. Это сработает, Сергей Николаевич? Это правда признак поколения?
Так я не уверен. Поколение, оно очень разное.
Ага. Ну, вот ну скажем... я-то говорил о поколении, да, молодой элиты, когда...
Молодая элита? Ну, какой там? Какой? Вы конец 80-х, начало 90-х.
Дмитрий Анатольевич, в чем я бы с вами не вполне согласился? Я бы вот эту самую элиту взял бы в кавычки, потому что среди них есть действительно те, кто может стать элитой, да? Я, как говорится, тот, кого имя нельзя упоминать.
Мы с Алексеем расправили, да.
Наш студент Егор Жуков, да, только что была у него презентация в Сахаровском центре, это сформировавшийся политик будущего поколения.
Абсолютно. Почему?
Ну, как мальчик очень
тактика.
Талантливый. Но это другой вопрос.
Это
ладно,
была тактика, ладно.
Уж, вот, да. Это другой вопрос, я субъективен и так далее.
Так.
Но, тем не менее, и они очень разные. Есть разгильдяи, я извиняюсь, и как же... Да в любом поколении, понимаете, есть процент потенциальной элиты. Вот, Дмитрий Анатольевич, это интеллектуальная элита, понимаете? Вот в моем представлении... О, загордился, да? Нет, Дмитрий Анатольевич, я абсолютно искренне, да? Точно так же, как и в любом поколении, и среди вас есть интеллектуальная элита.
Мы с Алексеем расправились с укрепленным плечом.
Да, да, наверное. Вот коллеги тут с замечательными лицами. Это все абсолютно прекрасно. И процентное соотношение, я думаю, не очень меняется. Важно то, о чем говорил Дмитрий Анатольевич, это вот психология этих элит. На что они ориентированы? На прожигание папиного наследства, да, к сожалению.
Закрытый колледж в Лондоне, пожалуйста.
Далее, да, либо на самостоятельный труд.
Вот, национали... хорошо, это про национализацию какую-то или потому что...
Никоим образом.
Как не парадоксально, мы с коллегой тут сошлись. Это возвращаясь все к той же Америке.
Да.
Поймите, хорошо организованное общество – это не общество, где нет богатых и бедных. Это общество, где богатым выгодно, чтобы бедные были богаче.
Угу. Китаю выгодно сейчас?
Да.
Меритократия?
Они вкладывают
образец?
Гигантские средства. Они даже ухудшают свое положение на международном экономическом рынке, потому что чем выше уровень жизни, тем выше себестоимость производимых товаров.
Ну, там,
между прочим.
Да, была...
Но они это делают сознательно.
Но при этом продвигают меритократию.
Догоняет, их поэтому догоняет Индия.
Индия.
Потому что в Индии еще пока не дошли до того, что нужно поднимать уровень жизни. Они пока просто развивают экономику, да?
Сергей Николаевич.
Насчет Индии и Китая, попались мне тут две статьи, реферировал. Очень схожие, между прочим, тенденции. Индия поменьше отстает, да, конечно, но...
Она по времени
как только,
отстает.
Да, как только начались у них рыночные реформы, а это было 40 лет назад где-то, угу, да, после Ганди, да,
да,
и
да,
после, да, да, после Мао. И, в принципе, что там произошло? Резко вырос разрыв между бедными и богатыми, но при этом сократился уровень бедности.
Сократился уровень
вот
бедности.
Вот такая вот статистика, это Пикетти, да, капитал 21
веке. Знаете как, в силу того, что мы тут новостники, нам постоянно попадаются какие-то рейтинги счастья, рейтинги благосостояния.
Не верьте рейтингам, они очень субъективны.
Да вы что?
Но поэтому полезно.
Вот то у нас Валерий Валерьевич Федоров-то был на днях.
Да, да, я не только у вас, на УТЭРе был недавно.
Вот, смотрите, названы, тем не менее, все равно, считайте, что это может быть какой-то информационный маркетинг, но названы самые счастливые страны мира, читая от 20 марта текущего года. Первое место Финляндия, второе Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия. В конце у нас Саудовская Аравия, там 28 место, Россия на 59-я, 68-я точка.
Коллеги, рядом поставьте... статистику по числу самоубийств.
Финляндия. Ну, Финляндия.
Вот, значит, самая счастливая.
Не в деньгах-то счастье, товарищи.
Дело даже не в этом. Чем спокойнее в материальном плане живут люди, угу, тем больше у них требований к окружающему миру.
Вот оно что. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, и Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем. После новостей вас, товарищи, будем подключать.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Говорим о том, каким год для вас был и вообще для страны он был, для людей был. В ЦИОМ показал, что 58% говорят, что год был трудным. И наши слушатели что пишут тут? Что скажут уважаемые эксперты насчет того, что Россия четко следует рекомендациям МВФ, главный офис которой, которого все-таки находится в США? Дмитрий Анатольевич.
Ну, хорошо, конечно, по МВФ с меня начинать. Но я готов. Я не уверен, что мы так последовательно действуем по схеме МВФ, потому что если бы это было так, сейчас не было бы проблемы Северного потока, и, скорее всего, не было бы проблемы Украины. Потому что если бы мы действовали по рекомендации МВФ, Америку бы это вполне устроило.
Почему вам задаю вопрос, немножечко сформулирую иначе. Когда говорят о том, что одни говорят, у России свой какой-то собственный путь, в том числе и в поисках счастья, там, стабильности и прочее, другие говорят, что нет, у нас же есть образец капиталистического Запада, и поэтому идеологически, там, экономически, так или иначе, мы живем в неком переходном периоде, из которого мы выйдем либо как бы как на Западе, либо действительно у нас будет какой-то свой путь. Ну, какой, не очень понятно.
Нет, ну, вы знаете, китайцы как-то спокойно все, да? Понятно, что есть западная идеология, да. И она, у нас очень вестернизированное общество. У нас очень вестернизированная молодежь, вестернизированная элита.
Ну, Европа близко, конечно.
А не только. Америка очень многие годы занималась вестернизацией России идеологической. И поскольку она экономически выиграла, то сделать это было легко. Просто не буду глубоко уходить в эту тему, понятно, у меня длинный текст на эту тему. Да, поэтому есть вот этот аспект. То есть бытовая вестернизация, помноженная на вот эту вот мечту о самобытности. Любой народ считает себя самобытным и имеет на это полное право. Да? А народ, живущий на 1/6 части света, в общем, имеет на это большое право. Но эти два процесса вполне у нас совпадают. У нас вестернизация в обществе состоит в том, что хочу жить, как в Америке, чтобы было широкие улицы.
Одноэтажная Америка, чтобы была она, да.
Какая угодно. Ну, вот, причем это не совсем даже про Америку, это про некое представление.
Образ жизни, конечно, да? Образ жизни.
А с другой стороны, эти же самые люди говорят, нет, мы не колония страшных США, мы самобытная страна. Понимаете, самобытность, ее не нужно постулировать. Она либо есть, либо нет.
Ну, самобытность, другое дело, что ушанка и кислая капуста, понимаете, или самобытность, это
нет,
все-таки,
ну, смотрите,
современное какое-то искусство, балет, не знаю, экономика,
самобытность, экспансия. Это другая традиция, да? Культурная, бытовая, она существует. Хорошо это или плохо, другой вопрос.
Закон
очень
домашнего
долгий.
Насилия сразу вспоминается.
Ой, не надо, страшно, не надо, мне еще этим заниматься.
Сергей Николаевич, да.
По поводу МВФ. Я как-то потупился, по со вниманием слушал, да. Ну, вы знаете, вот от одноэтажной Америки с программой реновации в Москве мы далеко ушли, никогда уже туда не вернемся. Возможно,
Нью-Йорк,
в этом самобытное.
Тоже,
кроме да. того, кроме того, высокий. Кроме того, на самом деле, как мне кажется, опять же, субъективно очень, да, мы никогда не будем такими, как американцы, да. Любое общество, ну, может быть, Америка более, так сказать, однородная, учитывая ее больший исторический путь, я имею в виду в рыночной экономике, да, но, на мой взгляд, абсолютно важно, что каждый из нас, каких бы идеологий он не придерживался, за исключением экстремизма там и так далее, да, в принципе, демократы, либералы, коммунисты, да, либерал-демократ, ну, и так далее, и тому подобное, они могут и сосуществуют достаточно мирно
да.
в этом обществе, понимаете? И, на мой взгляд, вот это очень важно, чтобы каждый человек мог реализовываться. Он создает себе коммунистическую некую ячейку, да, КПРФ, там, я не знаю, кто еще там у них есть, Бог ради, ему комфортно в этом социуме.
Подождите, то есть вот этот социум плюралистический, наверное, да, он сейчас такой в России?
Мне кажется, что да. Во всяком случае, ну вот
здесь
субъективен, опять же, субъективен.
Это во-первых.
Хорошо заметил. Дмитрий Анатольевич, мы же здесь с вами, действительно.
Я смотрю, я проигрываю 1-2.
Вот. Нет, знаете, если говорить о сенсе, например, роль государства, причем я в данном случае не имею в виду потенцию самого государства. Любое государство мечтает как газ заполнить весь объем. и американская. Самая конечно любимая тема американской интеллигенции – заговор государства против общества. Вот, если не о чем поговорить, об этом бывает обязательно.
Сорос, Рокфеллер и все они.
Все равно там,
имена меняют. Давайте, смотрите, чтобы слушатели не подумали, что у нас заговор против них, звонки примем. 7373-94. И ради интереса, товарищ, если у вас есть Телеграм, а я надеюсь, что у нас у вас есть, и есть, говорит, Москва канал, заходите туда, потому что там есть голосование. Каким был год для вас? Легким или трудным? По телефону чуть позже это же голосование запущено. Наденьте, пожалуйста, наушники.
Да, конечно.
Да, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Вопрос
да
можно?
Давайте, пожалуйста.
Вот, Леонид, город Саров, Нижегородская область.
Да, Леонид.
Вот у вас на передаче как-то был Франц Клинцевич, он разоткровенничался и сказал, что наша экономика идет...
Куда?
То есть мы строим мобилизационную экономику. Вот я прошу расшифровать это.
Мы
да
строим мобилизационную экономику. Я, честно говоря, не помню
не
такого.
Не вообще к войне.
Не готов... А, мобилизационная экономика. Может быть, это было в контексте... Я просто не помню, правда, этой цитаты, этого эфира. Может быть, это было...
Я
да
готов ответить.
В условиях санкций.
Понимаете, вопрос в том, что такое мобилизационная... Во-первых, к войне мы не готовимся. Да? Нам это, слава богу, не нужно.
Принято, так.
Потому что наш объем ядерного оружия таков, что после большой войны следующий разговор будет у трех тараканов. Ничто остальное здесь просто не выживет. Причем этим ракетам даже не надо никуда долетать. Достаточно взорваться на собственной территории. Человек, который живет в городе Сарове, скорее всего, это известно лучше, чем нам. Да?
Логично.
А мобилизационная экономика – это экономика концентрации усилий на какой-то точке. При той роли, которую в России играет государство, а поскольку у нас государство породило рынок, бизнес, оно объективно играет эту роль. Еще раз, я как раз остановился на этом, когда звонок да, да, пошел. Да. Не потому, что оно хочет. Оно, конечно, хочет, но оно везде хочет, не везде может. Да? Оно у нас породило все, и поэтому оно главное. А государство в экономике может только концентрировать, его, у него один единственный рычаг, сконцентрировать ресурсы на одной точке. Так. Если это мобилизационная экономика, то, конечно, она у нас и получается. Да, мы строим космодромы, но у нас плохо с пуговицами. Если мобилизационная экономика – это подготовка к войне, то нет. Да? Потому что этого, в этом нет смысла. Санкции, они лишь ну, обостряют ситуацию. Да? Потому что раньше вы могли черпать ресурсы из всех источников, теперь только из своих.
Мы с вами про политический престиж совсем не поговорим, потому что мы застряли по части трудности или легкости в контексте исключительно денежном. А мне кажется, в этом году особенно остро встал вопрос политического престижа, если, в принципе, он еще существует как таковой, как институт какой-то, я не знаю, человечества. Потому что вот история с ВАДА, например, да, многие же как раз говорят, что это удар по репутации, а вообще репутационный институт-то, он сам по себе существует, и это действительно, скажем так, год был каким-то особенным, Сергей Николаевич.
Мне кажется, что он, ну, начиная с 2014 года, он не очень выпадал из общего ряда, понимаете? Потому что каждый год что-то принималось, да, шло, в общем, ну, не то, что по экспоненте, но по нарастающей, в принципе. Потом это вышло на какое-то плато, ну, включим мы каких-то фамилий, да, с той и с другой стороны, кто является персонами нон-грата, да, но это, в принципе, одно и то же плато. И дальше, ну, если не будет никаких катаклизмов, чего бы мы все очень не хотели, каких бы политических взглядов мы не придерживались, да, я думаю, что дальше все это будет некая пульсация. Другое дело, вот абсолютно говорилось правильно про то, кто поддерживает «Северный поток-2», кто не поддерживает, да, это по-любому борьба каких-то экономических интересов. Политика все-таки, на мой взгляд, это немножечко вторично. Понимаете, политика все-таки базируется на экономике.
Понятно. Ну, а про престиж, да, Дмитрий Анатольевич,
престиж. Вы понимаете, здесь две вещи. Удар, ВАДА как удар по престижу, в смысле, какие они плохие. У них плохие спортсмены, значит, занимаются допингом.
Вопрос, как отыграть, как перевернуть.
Подождите, да. И другое. А вы можете себе представить такое поведение Олимпийского комитета в 80-м году? Вот в 80-м году, в 79-м году Советский Союз ввел войска в Афганистан, половина стран Запада не поехали на Олимпиаду, но президент МОК был на Олимпиаде, Олимпиада прошла, и под аплодисменты, и под ура, и никому в голову не пришло, например, отменять Олимпиаду. Да? Ну, попробуйте в Советском Союзе. И это тоже престиж, это другая сторона престижа, да?
Так.
Вопрос-то в этом. Оказывается, нас можно ударить по лицу, и не совсем ясно, как на это отвечать. Вот Леонида Ильича Брежнева нельзя обвинить никак в жесткости. Да, вот был по-своему довольно мягкий человек, мягкий политик. Но предположить, что этот Олимпийский комитет поднимет руки и примет решение о непроведении Олимпиады в Москве, это даже как, как анекдот не рассматривалось, понимаете?
Не, ну здесь-то речь идет о недопуске, а не о непроведении.
Вопрос не в этом. Решение принято.
Решение,
вот подобное решение невозможно было в 80-м году. И в этом смысле, да. Но ведь, когда Союз развалился, мы должны были понять, что наш престиж будет, ну, там, вот на 1/6 меньше,
а куда деваться. Вот, смотрите, а престиж-то он здесь, вы согласны с Сергеем Николаевичем, что даже, например, в Советском Союзе, да, он зиждился на чем? На действительно экономической мощи, на то, что мир формально был поделен между двумя мощными лагерями или что?
А вот чем бы, как бы, эта система помешала испанскому, бывшему министру иностранных дел Испании, который никак в советскую сферу влияния не входила, однако же он всеми силами старался не допустить непроведение Олимпиады. Все сложнее. Это верно, то, что говорит коллега, но это база, да? Это вот некое основание. А у основания есть варианты. Да, в конечном счете могло случиться так, что решения ВАДА бы не было.
Ну вот, решение ВАДА было, в конце концов. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите мне, пожалуйста.
Давайте.
У нас экономика тормозит, потому что у нас очень большая коррупция.
Или что? Ну, вот просто коррупция у нас очень большая, Сергей Николаевич.
Почему я думаю, что она, ну, отчасти тормозит, да, потому что покойный Егор Тимурович как-то сказал в самом начале 90-х, еще будучи премьером, да, вице-премьером у Бориса Николаевича, он сказал, что, в принципе, вот, когда начались реформы, да, тяжело очень шли, но, в принципе, население адекватно реагирует на то, что происходит, да? И, в принципе, говорить о том, что, если, скажем, где-то высокая коррупция, она есть, безусловно, и вот эти меры по борьбе с ней, вы понимаете, что меня пугает, да, в этой ситуации? Что практически, начиная с определенного уровня, и даже на местном уровне, на муниципальном, вот про Мерседес Дмитрий Анатольевич говорил, да, все на самом деле можно заранее сказать, вот ты занимаешь эту должность, в какие схемы ты вписан. Абсолютно точно.
И даже это просчитать, настолько... какой срок ты отсидишь, да, и сколько денег у тебя останется вот потом. Так.
Ну, там есть субъективный фактор, как ты врос в эту систему, какие у тебя там внешние связи, кто тебе покровительствует и так далее. И вот это, на мой взгляд, самое страшное, вы понимаете? Потому что это вот как метастазы в онкологии, которые идут по всему организму. Население выживает отчасти. Хуже ли, бедно ли, тот же малый бизнес, да? Начинается налоговое давление, да? Они уходят в тень, да? Вы думаете, вот когда несколько лет назад увеличили на них налоговое давление, и количество индивидуальных предпринимателей, да, оно резко сократилось. Катя. Они не начали ничего не делать, да, лежать на диване и получать там пособие по безработице. Они просто ушли в тень, понимаете? Но я не думаю, что это, да, это серьезный негативный фактор, но это не является, я не знаю, как оценить вклад, Дмитрий Анатольевич, согласится или нет, но это на уровне нескольких процентов, вряд ли больше.
Я не беру количество, ну, да, да. Конечно, я не экономист, но я с чем согласен с коллегой? Коррупция удорожает процесс.
Конечно.
Она висит на нем, как гиря. Но конечно. Сам процесс она не формирует, о чем коллега и говорил.
Правильно.
Да? Процесс формируется другим. Наша проблема не в том, что у нас коррупция. То есть это тоже проблема, хорошо бы, чтобы ее не было. И надеюсь, что это когда-нибудь произойдет. Наша проблема в том, на мой взгляд, о чем я говорил, что пока что нашей экономической элите, в общем, не очень интересно, как живет остальная страна. Экономически неинтересно. Я не говорю, что они сволочи, все враги народа, да?
И тут есть ключевые слова, называются нацпроекты.
Ой.
И все замолчали почему-то. Рэперная точка, что это же...
Нет, ну, только что где-то я тут... А, это самое, на ОТР комментировали мы с коллегой Павлом Борисовичем Сальным из Финн-университета две пресс-конференции мы говорили о них, комментировали 5 декабря Дмитрий Анатольевич, и вот 19 да, декабря да. Владимир Владимирович, да? И когда речь шла о том, что вот из 38 целей национальных проектов на этот год выполнено уже 26, вы извините.
Это вот, называется освоенный
день. Вот я не говорю, вот Я не знаю, о чем это. Вот как человек обычный это воспринимает. Да. Это какая-то другая вселенная. Вот Дмитрий Анатольевич абсолютно прав. Это для них. Максим Орешкин это... отчитался, Вероника Скворцова отчиталась, да. Отчитались. Все отчитались, поставили галочку, они остались на своих постапах и так далее.
Подождите, а по-моему, ну, отчитались-то как раз речь-то идет о чем? Что выделяются деньги, и надо их освоить до 31 декабря, потому что потом будут меньше.
Но 26 целей из 38 достигнуты. Вы это заметили? Даже я не заметил. Даже Дмитрий Анатольевич не заметил, понимаете?
Столько работы невозможно.
Ну, не говорите.
7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. А вот подскажите, я вот полностью согласен, что власть какая-то оторвана от жизни.
Давайте. Каким был для вас год этот? Давайте так. Каким он был? Трудным, легким? Каким он был для вас?
Ну, вы знаете, общее ощущение, что нету движения вперед.
А вы чего хотите? Вам нужно какое-то построение светлого будущего, какая-то идея?
Не, ну, знаете, замечательный фильм «День сурка», да, и кажется, что вся моя жизнь один день, и из него никак нельзя выбраться. Вот.
Ой, а в масштабах, спасибо, а в масштабах вселенной-то это же вообще ничто практически.
Дмитрий Анатольевич, вы знаете, что я бы сказал?
Свой аналог «Зеркала для героя».
Да, «Зеркало для героя», кстати, гениальный фильм, абсолютно, да. Но вы знаете, один момент мы тут не затронули. Да, безусловно, мы все иногда попадаем в какие-то тяжелые ситуации и так далее. Иногда действительно жизнь превращается в день сурка. Но вот такой вопрос, Дмитрий Анатольевич, наверное, квалифицированнее скажет. Собственно говоря, какие у нас у самих есть ресурсы, чтобы выбраться из этого дня сурка, да? Вспомните, тот же главный герой, он вырывался, потому что он был активен, он там чем только не занимался.
Алиса в Зазеркалье, пожалуйста.
Алиса в Зазеркалье, опять же. Собственно говоря, вот это тоже, вот вклад нашего личного фактора, чтобы жизнь не превращалась вот в этот день сурка.
Понимаете, это вопрос более сложный, на мой взгляд. Вы правы, вот в принципе, да? Но ведь есть и другая сторона. А есть ли у нас этот ресурс? То есть не в том смысле, что хотим ли мы им воспользоваться, это один аспект, а другой, а он объективно есть. Вы знаете, вот очень много социально-психологических проблем связаны с ощущением отсутствия этого ресурса. То, что я называю образ будущего. Образ будущего – это не картинка о том, как хорошо там будет. Это план, где написано, для того, чтобы мне было хорошо через 20 лет, я должен.
Мы не можем планировать.
И дальше по списку.
Мы не можем планировать, потому что каждые 10 лет происходят кризисы. Хорошо.
Но я даже не о таком.
А что? А, мы не знаем, что мы хотим.
Нет, еще жестче. А какие вообще должны быть ступеньки? Вот забудем, что есть кризисы, вот не будет их, вот так нам повезло. А ступеньки-то какие? Вот в советское время, я почему это вспоминаю? Потому что это просто. Не потому что это правильно, а потому что это просто. Была четкая позиция. Школа, вуз, хорошее распределение, работа, квартира.
Ясли сад еще забыли.
Ну да. Сейчас нет такого механизма. И, кстати, не только у нас. Вот огромные эти французские волнения студентов, я не имею в виду желтые жилеты, я имею в виду то, что раньше было. Понятно. Оно связано абсолютно с тем же самым, хотя там другой уровень жизни, но то же самое. Все, конечно, хорошо, но где победа, непонятно. Как говорил один великий юморист, все кричат вперед, пора бы договориться, где период.
Это как на последнем диске Болтянской, да, Нателла Болтянской вышел, Софья Власьевна называется, там есть замечательная песня «И снова подъем с разворотом назад», да, вот припевчик такой замечательный.
Ну, про поезд,
я к тому, что на самом деле, очень важно, насчет планирования я абсолютно согласен, другое дело, что, на мой взгляд, опять же, оно сейчас просто невозможно. Давайте вспомним, что есть 2020 год. В 2012 году я, грешен. Был одним из многочисленных разработчиков программы 2020.
Так, Сергей Николаевич.
Небольшой кусочек. Ой, и тут радостно начали. Но бить не будут, как эфир закончился. Вот. Ну, ребят, на самом деле, уже тогда было понятно, что это не план. Это какая-то, понимаете, оторванная от жизни
документ.
А было
ли понятно
людям? Это можно было хорошо там советский период заниматься, да, там какими-то схемами развития, комплексной программой НТП, да?
Коммунизм 80-е годы, это же тоже была утопия. Это тоже была утопия.
И под ней тоже был количественный план.
Конечно.
Будь смеяться. По количеству пиджаков, которых должно быть...
Хоть его-то вы не разрабатывали, Сергей Николаевич.
Нет, я еще под стол, да, как там ходил пешком.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте голосование уже запустим по телефону тоже. И в Телеграме есть ровно такое же. Смотрите, в эфире мы сегодня отталкиваемся от опросов ЦИОМа, где почти половина респондентов назвали 2019 год трудным для страны. Вы говорите, что для вас этот год был трудным, 134-21-35. Для вас лично, по вашим ощущениям, 134-21-35. 134-21-36, он был легким. Этот год для вас был легким, вы можете так сказать. 134-21-36, не забывайте, что код 495. 7373-948. Итак, трудным, 134-21-35, легким, 134-21-36. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Ой. Добрый вечер.
Добрый вечер. Как еще раз вас зовут?
Андрей, Подмосковье.
Да, слушаем вас.
Вот и в этом году мои лекарства подорожали в два раза, так что я не знаю, как министр сказал. Так. А вопрос у меня такой. Вот.
Да.
А лекарства российские, аптека одна и та же. Звонил на завод, говорит, мы отпускные цены не повышали. А вопрос вот такой, к обоим собеседникам.
Давайте.
Вашим. Скажите, пожалуйста, вот класс, отсутствие классовой борьбы в России помогает развитию экономики? Или наоборот, тормозит развитие экономики в России отсутствие классовой борьбы?
Ага. Отсутствие классовой борьбы. Отнять и поделить опять. Расплачивание какое-нибудь.
Мне кажется, что другие должны быть механизмы. Это эффективность государственного управления. Это не классовая борьба. Вы понимаете, это нормальная и контролирующая инстанция. Извините, зачем мы создавали такой огромный аппарат управления, где столько всевозможных разнообразных функций? А в итоге получается то, о чем говорит наш слушатель. Да? Почему? Владимир, на какой стадии вот выросли эти лекарства? Да? Почему отпускные цены те же самые? Откуда появились дополнительные? Это какая-то негодная система госзакупок для тех же самых аптек? Откуда все это взялось, да? Кто даст ответ на этот
вопрос? Что касается классовой борьбы. Классовая борьба понимается в двояких формах. Это борьба за экономическое положение, но это вопрос к профсоюзу. Классовая борьба на профсоюзном уровне в наших условиях фактически невозможна, потому что у нас нет...
Нет профсоюзов.
Ну, или хорошо, или ничего. Да, у нас нет такой ситуации, в которой работодатель сильно будет заморачиваться. Вы попробуйте выйти к ним на классовую борьбу, он вас всех выгонит, новых наберет.
В отличие, кстати, Дмитрий Анатольевич, от середины нулевых годов,
да,
когда наоборот все было.
Да. А политическая классовая борьба, простите, если вы подожгете свой сарай, то в результате у вас не будет лучшего сарая, у вас будет много-много головешек.
Перформанс это будет,
да.
По-моему, это так называется,
да,
сейчас.
Но да, но это если вам есть где жить, а если вы в нем живете. Понимаете, можно, конечно, снести систему, тогда вы получите еще более молодую систему, которая будет болеть всеми теми же детскими болезнями, о которых мы говорили
но
в первой половине.
Но будет та самая идея вот этого построения светлого будущего. Разве не это происходило на протяжении последних 100 лет?
Только это будет мечта, а не мечта. Идея. Мы когда говорили идея, мы говорили план, вот конкретные действия.
Понятно, да.
Вот с конкретными действиями тут будут сложности.
Так, несколько сообщений. Для меня лично год был страшно напряженным, я не мог весь год понять, я живу, чтобы работать или работаю, чтобы жить. А как у других? Я думаю, что близко, как и у меня. Ну, есть люди, которые не могут без работы, а есть люди, которым, наоборот, хорошо, как вы приводили в пример своего студента, который говорит, а зачем вообще работать, можно так деньги получать. Так, беспросветная рутина, сплошной день сурка, без возможности изменений, говорит 812-й, а оно само-то не поменяется, 812-й. Так, еще ключевая проблема, критический процент людей сейчас работает не по специальности, а это вызвано тем, что государство не имеет представления о своем будущем. Товарищи, показывайте дипломы. Вот примерно так. Это
мой
связано как-то? Серьезно?
Да.
Вы с собой диплом вышли?
А у меня экономическая география зарубежных стран. Вы очень
если...
близко.
В МГУ можно пройти по диплому. Сейчас так разрешено.
А, вот оно что. Да, нет, а это вообще имеет действительно какое-то значение, что люди... Как это? Была раньше плановая экономика, понятно. Сейчас, по-моему, это сохранилось все-таки как-то в театральных институтах, если
нет,
не ошибаюсь, более-менее.
Нет, периодически, вот коллега говорил о 2008 году.
Да.
Вот у меня тогда у приятеля сын закончил химфак МГУ. Его на руках носили вообще, как бы подбрасывали и кричали, дорогой, как хорошо, что ты к нам пришел.
Так.
Но это вопрос спроса.
Вопрос спроса, понятно. А смотрите, итоги голосования какие получились? В Телеграме 81% говорит, что трудно. По телефону 89% говорят, что трудно. В Телеграме 19% говорят, что год был легким, а по телефону только 9%, что был легким. И еще по телефону 2% проголосовали по третьему номеру, который я не знал, не знаю, что это там, обычный, необычный, или такой, такой.
Средний.
Или вообще человек еще не понял, как у него год прошел, еще все-таки сутки остаются. Все. Товарищи, Сергей Смирнов, доктор экономических наук, Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, Евгения Волгина, говорит Москва, всех с наступающим Новым годом. Это последняя программа «Своя правда» в 2019 году. Когда будет? Все, у нас каникулы, да, 9 декабря, по-моему, мы выходим.
Января.
И будет... Ой, да, конечно, 9 января, да, спасибо большое, всем счастливо.